плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, не могу иначе. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, плачу и плачу.
Виталий, ты спокойно спишь?
Конечно.
Я делаю тогда вывод, что налоги ты заплатил.
Да.
Отлично. Всем здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Виталий Фотин. Поговорим сегодня вот о чем. 5 августа 1861 года президент США Авраам Линкольн подписал указ о введении подоходного налога. Американцам предстояло платить тогда 3% от доходов, превышающих $800. Если они сейчас вот это вот празднуют этот день, мне кажется, они обливаются горькими слезами. Потому что нынешний налог у них от 10 там, до 37%.
Вообще первые вот эти налоги, они были на самом деле не очень большие, в основном до 10%. И я имею в виду сейчас не Америку, да, то есть там в Англии, например, водилось, да, там еще в 15 веке. Но каждый раз, когда начиналась какая-нибудь война,
Так, собственно, это и было приурочено к гражданской войне. Линкольну нужны были деньги, собирать не с кого, собираем с населения. Кстати, уже тогда этот налог был прогрессивным, то есть те, кто был побогаче, они платили 4-6 уже процентов, а не 3, как те, кто победнее.
Ну и тоже представьте себе, что это, да, середина 19 века, отчетность была на честном слове. Которая, кстати, тогда что-то значила.
Ну, знаешь, если раньше вот все эти попытки ввести налоги, как бы они были не такими нецентрализованными, то это вот федеральный налог, где появляется уже целая служба, а не какие-то там выделенные чиновники при губернаторах штатов там и так далее. И вот уже целая система. Ну, потом, конечно, в Америке много было разных изменений, отменяли одни налоги, вводили другие, но, кстати, вот постоянно они были прогрессивными. Но, знаешь, была вообще самая первая попытка ввести подоходный налог, такой централизованный, серьезный, в Англии. И это было в 1449 году. Король Генрих VI пытался это сделать. Но в итоге было восстание, в ходе которого разграбили 12 богатейших поместий правящей династии.
И там же, по-моему, как раз не казначей нет, а кто, главного сборщика, да, его, по-моему, казнили.
Да,
в итоге.
Да. Ну и налог, естественно, отменили. Видимо, собирать уже было некому. Все побоялись, если даже самого главного казнили. И Англия еще несколько раз пыталась там через парламент проводить новые налоги, но почему-то люди как-то вот отказывались или в мягкой форме, или не в мягкой. А вот уже в других странах это был конец, там, середина 19-го, начало 20 века, когда уже подоходный налог вошел в систему.
Да, у нас же тоже ввели в Первую мировую подоходный налог, да, в 16-м году. Ну, то есть, считай, получается 104 года, как он существует.
Но, знаешь, его там тоже отменяли, видоизменяли. В районе
время было неспокойное,
ну,
да.
Не только тогда, вообще ставка и шкала подоходного налога в России менялась 9 раз. И, кстати, почти всегда была прогрессивной. То есть богатые платили побольше, бедные платили поменьше.
Ну, капиталистический принцип.
Последние 20 лет в России действует все-таки плоская шкала налога, то есть все мы платим 13%, хотя скоро все, видимо, изменится уже со следующего года, когда те, кто получает больше 5 миллионов рублей в год, они будут платить 15%.
Ну, есть разные, скажем так, варианты вот этого уплаты налогов. Да, в основном, действительно, он прогрессивный. Это касается тех стран, в основном, где достаточно много крупного бизнеса. Поэтому это в общем-то, это и есть главные налогоплательщики. У нас, знаешь, такая фраза распространенная, да, я честный налогоплательщик, за мои налоги. Да, но если каждый возьмет калькулятор и посчитает, какую часть из своих налогов уходит на самом деле, насколько мизерная, хотя, конечно, право голоса у него есть, но тем не менее. Вот, иногда перестраивается вот эта вот система из-за чего? Из-за того, что нужно, например, поддержать мелкий бизнес, да, значит, нужно вводить какие-то льготы, или там, например, нужно, ситуация в стране плохая, поэтому надо, чтобы все платили одинаково, и так далее. Надо, наоборот, поддержать большой бизнес, то есть, ну, в общем, зависит от тактики.
То есть налог — это такое отражение обстановки в обществе, каждом конкретном.
В государстве, да,
да, в государстве,
так.
Скорее, да, изменяется. изменилась ситуация, можно подумать, а что бы там изменить. Кстати, я уж не знаю, изменилось ли что-то в КНДР с 2016 года, но на тот момент там говорили о том, что хотят вернуть налоги, их там вообще не было никаких в течение 40 лет. В 1974-м последние отменили, и вот страна жила без налогов, а почему-то в 2016 году заговорили, что надо потихоньку возвращать.
Ну, это не совсем так, то есть это на бумагах нет.
Ну, официально, да, официально.
На бумагах нет, но какая-то часть, в общем, твоей зарплаты, она удерживается. Ну, просто это не так называется, ну, и не так проводится. Официально, да, нет.
Давай о налогах в разных странах поговорим с нашей гостьей. Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития налоговой системы Института Гайдара. С нами на связи. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Доброе утро, коллеги.
Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, люди уже привыкли вообще платить налоги? Культура...
И спать спокойно.
Культура в мире сформировалась, а то вот мы только что говорили, что революции были, и главных казначеев, в общем, им головы отрубали практически раньше, в давние времена.
Ну, скажем так, это не общеизвестные факты, и литературные есть произведения, посвященные этим вопросам. Чего только стоит еврей Зюс у Леона Фействангера, когда он придумывал своему сюзерену новые налоги, в результате сам очень жестоко пострадал. Так что, конечно, история законодательства о подоходном налоге во многих странах, она прям-таки кровавая, это действительно так.
А почему вот подоходные налоги очень так тяжело входили в практику в разных странах? Потому что вот то, что ты кровно заработал, это самое важное для тебя.
Ну, это сборы, поборы, это всегда с этого на самом деле. Это...
Ну, сборы, поборы, это все равно, ну, мне кажется, за какую-то деятельность, условно назовем это сейчас бизнесом, да? А вот твои личные кровно заработанные денежки для себя.
Ну, вы знаете, даже вот если мы посмотрим на текст работ научных русских исследователей дореволюционных, да, то их позиции, их характеристики налога и вообще подоходного налога, они, собственно говоря, отвечают современным тенденциям. Я говорю о таких очень известных ученых, как Николай Тургенев и Иван Иванович Инжо. Они же так и писали еще до революции о том, что, собственно говоря, налоги – это, ну, в общем-то, необходимый элемент любого государства, да, если говорить обобщая, и что граждане, вот как писал Николай Тургенев, что граждане, они, с одной стороны, освобождаясь от угнетавшего их рабства, ну, приобретая право собственности, ну, начинают платить и налоги, да?
Угу.
То есть это он писал в 19 веке, Николай Тургенев, такие вещи. Ну, мы понимаем, была отмена крепостного права, и, соответственно, новые участники экономических отношений выходили на свободу, и они тоже вынуждены были приучаться платить налоги. Вообще же само по себе явление налога – это, ну, просто одно из проявлений суверенитета государства. Это так было всегда, неважно, в какой форме это государство было представлено. И налоги-то сами, по сути, это были и денежные платежи, и натуральные. То есть мы с вами помним, что в нашей истории после революции, да, налоги взимались в натуральной форме, и это было нормально. И, собственно говоря, исследователи того периода, они так и отмечали, что налог может быть уплачен как в денежной, так и в натуральной форме, да?
Ну, как это известная, нормально. Да, поговорка «платить натурой», это же именно оттуда, с тех времен. Это действительно такая форма налога заплатить?
Конечно, просто я говорю о том, что формы, в которой налог может быть представлен, они могут быть разные. Но мы всегда понимаем, что, по сути, у налога есть очень ключевой признак, это признак его индивидуальной безвозмездности. То есть то, что государство у тебя забирает, оно тебе не обязано в буквальном смысле предоставить какие-то услуги, говоря современным языком, да, за это, какие-то государственные сервисы.
Не обязано, поэтому, как обычно принято кричать у нас. Мне обязаны, потому что я плачу налоги. То есть это не так, да?
Я хотела бы сказать, что нам не обязаны что-то конкретное. Нам государство, безусловно, должно предоставить услуги, да, какие-то государственные сервисы, да, общественные услуги, как раньше говорили. Но оно не должно давать непосредственного вознаграждения плательщику за этот взнос.
То есть,
вот в чем речь.
То есть это получается налог, получается это как бы плата за цивилизацию, что
за
ли?
За вход.
За существование в нормальном, удобном мире.
По большому счету, да, потому что государство само по себе существовать без налогов, ну, в общем-то, не может, да? И, соответственно, ну, это есть и в работе.
Ну, давайте так, наверное, скажем, все-таки поправимся, поскольку мы говорим об истории, извините, да, то государство может существовать без налогов, но в нашем время, наверное, нормальное современное государство, да, не может. Я единственное, что вас поправлю.
Почему? Нет, я с вами не соглашусь абсолютно. Всегда был этот платеж в той или иной форме. А что, по-вашему, десятина – это не налог? Да это то же самое.
Ну, налог есть, платили не все, все равно.
На территории, ну, это льготы. Это тоже одна из характеристик этого явления, я имею в виду налогообложения. Другой вопрос, что даже вот сегодня мы с вами видим, насколько разные подходы к налогообложению, ну, населения, да, мы знаем, что есть абсолютная, условно говоря, налоговая система, например, у Соединенных Штатов, да, то есть если ты гражданин, если у тебя паспорт этого государства, неважно, где ты живешь, ты должен заплатить налоги своему государству, отчитаться, обязательно отчитаться, но это декларация, да?
Uh-huh.
И есть какие-то более облегченные обязательства.
Наталья Юрьевна, вот такой момент, интересно. Да. А вообще, вот если немножко пофантазировать, мы можем прийти к формам правления, когда налоги будут платить не все?
Я думаю, что это было
невозможно?
Бы очень несправедливое общество. То есть наличие льгот, да. Платить налог по, так сказать, исходя из того, сколько ты заработал, да,
угу.
По собственным силам, да. Но полное отсутствие налога для кого-то, это в любом случае, ну, опять я извиняюсь, мы не можем. Все сказано классиками.
Наталья Юрьевна, вот мне кажется интересным пример Финляндии. Вы говорите, налог это плата за то, что ты заработал. А вот в Финляндии, например, подоходный налог оплачивают.
Нет, я не говорила, налог ты платишь с того, что ты заработал.
С того, да. Ну вот так, хочу привести пример и задать вам вопрос.
Естественные услуги, пожалуйста.
Угу. В Финляндии подоходный налог оплачивается всеми, кто получает какой угодно доход. Это не только зарплата и какие-то дивиденды, но и пенсия, социальные пособия, в том числе по безработице, и стипендии. Меня вот это очень удивило, ну, может быть, потому что я человек
как
не сильно разбирающийся.
Из кармана в карман, да?
Вот, да, такое ощущение, что из одного сосуда в другой, туда-сюда. А еще интересно, что в НДФЛ включены еще и налоги церковные и на медицинское страхование. Все сразу туда финны упаковали. Как
ну, то есть любая операция, она облагается.
Ну, в принципе, это тоже определенный вариант справедливости, да? То есть неважно, из какого источника у тебя приходит этот доход, но если ты что-то получил, ты должен отдать какую-то часть, да?
А операционно это удобно вообще? Это вот не создает какую-то бюрократию лишнюю?
Вы знаете, возможно, это и создает бюрократию, но тут еще зависит от того, насколько велико государство. Допустим, у нас федеральный бюджет, да, и, соответственно, есть бюджеты региона. Финляндия маленькая страна, ей нетрудно посчитать, особенно в нынешних условиях, ей совершенно нетрудно посчитать все вот эти доходы на свое население. С точки зрения администрирования это совершенно несложно.
Я бы вот еще вернулся к какому моменту, да, вот о котором мы уже вскользь сказали. Предположим, что, скажем, государство, ну, оно существует, естественно, в том числе и на налоги и так далее, на доходы и прочее. Но это все понятно, это деньги, средства, казна там и так далее. А вот какой важный момент, которым вы вскользь упомянули. Ведь это, ну, некая социальная структура, которая позволяет людям, да, чувствовать себя, ну, общность какую-то. То есть вот, ну, становиться гражданами, а не народом, если угодно, да?
Каким-то населением, да. Возможно, просто разделяемым между собой чисто какими-то этническими признаками, конечно.
Наталья Юрьевна,
Конечно, налог – это один из современных признаков государства. Ну, Безусловно. И, в принципе, все даже работы научные, исторические, не только у нас, но и за рубежом, они исходили именно из этого, да? Что природа и причины богатства многих народов, на чем они основаны? Вот в том числе на платежах, которые, ну, назывались налогами или не назывались, но, по сути, они таковыми и являлись.
А что, на ваш взгляд, лучше для государства, для современного государства? Прогрессивная или плоская шкала подоходного налога?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что это сложный вопрос. И сложные вопросы, они имеют сложные ответы. Безусловно, главное значение при таком выборе имеет условия, нужно изучать условия, в которых это население зарабатывает.
Да? Можно здесь говорить, что важный фактор – это культура как раз по уплате налогов?
Нет, я бы не согласилась. Культура – это несколько иное. В данном случае нас с вами должно интересовать, что действительно государство в обмен на полученные налоговые платежи может предоставить населению. Какие сервисы? Это же очень много. Это и наука, это медицина, это образование. Ну, много чего. Это пенсионное обеспечение, да? Это много-много-много чего. Это даже вопрос распределения доходов от природных ресурсов, да, которые есть на территории. То есть, допустим, в Норвегии очень высокие налоги, да? В том числе на физических лиц. Но потрясающие, великолепные, ну, по сравнению с некоторыми другими странами, содержание пенсионное. Люди себя чувствуют адекватно, выйдя на пенсию или получив какую-то инвалидность, они имеют возможность поддерживать достойный уровень жизни. Плюс государство распределяет между населением доходы от продажи природных ресурсов. То есть оно делится.
То есть забираешь, поэтому... отдавай. Получается такой принцип.
Вы знаете, во всей этой системе должна действовать некая система сдержек и противовесов. Если ты взял, ты должен дать. Если ты что-то даешь, то это тоже должно быть адекватно. Потому что если у тебя пенсия, которая не зависит от твоего дохода, она просто какая-то, да, и она там от какой-то корзины в твоем регионе рассчитывается, да, или еще из каких-то очень условных. Это тоже плохо, это тоже нарушение справедливости. Почему, если ты работаешь много, успешно, если ты в молодости не гулял, не отдыхал и не ленился, а сидел и учился, да, в результате ты имеешь высокие заработки, почему твоя пенсия становится в конечном итоге наравне с пенсией того, кто ленился, сидел на лавочке, гулял и, в общем, никак себя не утруждал. Ну, в каком-то смысле, вот тут можно подходить в конечном итоге и к морали, да, то есть человек, который трудился, он должен быть вознагражден.
Это в идеальном мире, если мы говорим об идеале.
Вот видите, вы сами сказали, в идеальном мире. Но это не идеальный мир. На этой планете существует множество государств, у которых пенсионное обеспечение ровно на этом построено. Они другого не мыслят. Почему
да.
мы мыслим?
Наталья Юрьевна, спасибо вам большое за разъяснение. Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития налоговой системы Института Гайдара. В общем, в идеальном, опять же, мире налоги – это всегда рядом где-то со справедливостью должны находиться.
По идее, да. Более того, эти отношения права-обязанности, они прям должны накрывать друг друга, да, ровно. Вот. Ну, а что касается культуры, я имел в виду вот что. То, что еще относительно ведь недавно были времена, когда платить налоги считалось, как бы, ну, зачем? Да, ведь это же было достаточно распространено.
Было-было. Помнишь,
да.
эту социальную рекламу?
Обмануть государство, это не считалось каким-то там чем-то плохим. Это считалось нормальным в обществе, да. Сейчас мы потихоньку воспитываем снова, да, в себе вот эту вот какую-то дисциплину. Вот какой момент. И на самом деле во многих странах разное к этому отношение, да. Страны, в которых очень давным-давно существуют вот эти вот системы, в которых очень большие налоги, они представить себе не могут, что можно каким-то образом это не делать, да. Есть страны, в которых, ну, тоже вот есть возможности не платить, пожалуйста.
Сейчас предлагаю поговорить уже о России И да. Нам составит компанию член Совета опоры России, эксперт по налогам Сергей Зеленов. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, хотелось бы поговорить о российских налогах, а точнее о новой эпохе, наверное. 20 лет у нас была плоская шкала подоходного налога. С 1 января 2021 года уже 15% будут платить те, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей. На ваш взгляд, это, вот эта ставка, она приживется? Надолго ли?
Ну, все, что касается повышения налогов, у нас приживается надолго.
Приживается надолго. Вот 20 лет 13% действовало, и вот такая вот шкала 13-15, на ваш взгляд, тоже может просуществовать столько же или нет?
Я думаю, вполне может просуществовать, но здесь нужно понимать, что на самом деле плоская шкала была достаточно удобной и эффективной, да, для собираемости, люди к ней привыкли. А когда речь идет о повышении, введении прогрессивной ставки, ну, наверное, было бы правильнее и справедливее, да, при этом не облагать налогом минимальный доход, который, да, у нас есть минимальный размер оплаты труда.
Чуть-чуть громче, если можно.
Да, конечно. Наверное, правильно было бы при повышении налоговой ставки, при введении прогрессивной такой шкалы, да, отменить налогообложение минимального размера оплаты труда. Но пока это, к сожалению, не сделано. Возможно, мы к этому еще придем.
Да, интересное предложение.
Но я, насколько понимаю, в любом случае мы будем, ну, развивая, скажем так, средний класс, будем стремиться к дифференцированным цифрам, да, различным налогам в смысле.
Вы знаете, здесь очень важно понимать, что дифференцировать налог хорошо, когда доходы населения растут, да, и когда мы видим тот самый средний класс. На сегодняшний момент, почему, ну, во многих странах, да, где введена прогрессивная шкала, действительно не подлежит налогообложению минимальный размер оплаты труда. Когда в Министерстве финансов эта тема обсуждалась, Министерство финансов у нас сказало, что, ребята, у нас очень много людей с очень маленькой зарплатой, с небольшим доходом, поэтому если мы отменим их налогообложение, бюджет потеряет гораздо больше, чем от введения прогрессивной шкалы. Поэтому здесь введение вот этих прогрессивных различных дифференцированных ставок очень зависит от того, насколько у нас будет богатеть наше население, насколько будет расти их доход.
Вот как раз по данным Росстата, зарплаты свыше 3 миллионов рублей, даже не 5 миллионов, вот, к которым привязывается 15%, получают всего 0,...
Поправляй, в год, правильно?
В год. Получают всего 0,8% работающих россиян, что составляет около 500 тысяч человек. А свыше 5 миллионов рублей еще меньше. Вот как раз получается то, о чем вы говорите, Сергей Геннадьевич. Небольшое количество.
Самом деле, введение прогрессивной шкалы, я прошу прощения, да, в таком формате никакого реального пополнения бюджету не даст. И, скорее всего, это, ну, скажем так, вербальная интервенция такая, да, то есть, ну, как бы, какое-то чувство справедливости налогообложения привить бедным слоям населения. Хотя, повторюсь, экономического смысла в этом реального никакого.
Ну, смотрите, руководство страны считает, что это будет плюс в бюджет 60 миллиардов рублей. Это большая сумма, на ваш взгляд, в год получается?
60 миллиардов рублей, в принципе, сумма не маленькая. Но я думаю, что, скорее всего, такого дохода бюджет не получит. Мне так кажется, потому что на сегодняшний момент мы видим, что у нас экономическая ситуация, к сожалению, не позволяет рассчитывать на какой-то рост доходов
населения. А задачи поставлены как раз именно такие, рост доходов населения.
Задачи, да. Но не налоговыми ставками это, к сожалению, регулируется в большей части. Пока в реальности мы видим, что у нас роста доходов населения в настоящий момент нету. И мы видим снижение покупательской активности, мы видим снижение предпринимательской активности, введение вот мер, связанных с печальным вот этим COVID-19, да, также.
Ну да, проблем хватает на самом деле, но их во всем мире хватает. Сергей Геннадьевич, вот последнее, коротко, если можно. А есть ли, какая-то формула, по которой налоговики могут понимать, что вот доходы населения увеличились, и вот какую-то часть можно налогов тоже увеличить? Ведь
30
государство
секунд.
В этом заинтересовано. Это обычно как высчитывается?
Знаете, здесь, наверное, можно вполне это мониторить, да, у нас есть декларации, которые подаются по налогу на доход физических лиц, у нас есть форма 2 НДФЛ, которые подают работодатели, в принципе, налоговые органы вполне эффективно могут мониторить доходность населения.
Сергей Геннадьевич, спасибо. Сергей Зеленов, член Совета опоры России, эксперт по налогам, был на связи со студией «Радио Спутник».
В любом случае, я думаю, что благосостояние должно увеличиваться. Пройдем мы все эти ковиды рано или поздно. Вот, и мировые кризисы тоже в том числе. И это будет значить, в любом случае, практически всегда, когда средний класс набирает жирок, увеличение налогов. Ну, отлично, мое мнение.
Оптимистичная нота. Предлагаю на ней и закончить. Людмила Чернова, Виталий Фотин. Спасибо.